Бхагаватам, 7-я песня, глава 4, текст 3-4. Вторая? А, вторая песня. Ба-прачачена маватам янмам чатататама кришна нухава шравана шрата ана махамана. О великие мудрецы, великая душа Махараджа Париши, постоянно поглощенная размышлениями о Господе Кришне и осознавшей неотвратимость смерти, отрекся от всякого рода кармической деятельности, деятельности во имя религии, экономического благополучия, удовлетворения чувств. Таким образом, он утвердился в своем истине, в своей естественной любви к Кришне и задал Шукадеве Госвами те же вопросы, какие вы задаете мне. Комментарий Шукадева. Обусловлены душ, ведущих борьбу за существование в материальном мире, привлекают главным образом три формы деятельности. Религиозная деятельность, направленная на достижение экономического благополучия, и деятельность, приносящая удовлетворение чувствам. Такая деятельность, если она регулируется предписаниями вед, составляет концепцию карма Канди. И домохозяин обычно советует соблюдать подобные правила, чтобы иметь возможность наслаждаться материальным благополучием как в этой жизни, так и в следующей. Большинство людей привлекает именно такого рода деятельность. Даже в современной безбожной цивилизации люди главным образом заботятся об экономическом благополучии и чувственных удовольствиях, позабыв о религиозных чувствах. Будучи великим императором мира, Махараджа Парикшит был обязан строить свою деятельность в соответствии с предписаниями из раздела вед Кармаканди. Но благодаря непродолжительному общению с Шукадевой Госвами, он окончательно понял, что Господь Кришна – абсолютная личность Бога, Васудева, которому он сам в рождении питал естественную любовь. Есть все, и потому целиком сосредоточил на нем свой ум, отрекшись от всех форм деятельности, которые предписаны в разделе вед Кармаканди. Гьяни достигает такого уровня совершенства только после многих жизней. Гьяни, философы империи, стремящиеся к освобождению, в тысячи раз лучше карми. И сотен тысяч таких гьяни лишь один действительно достигает освобождения. Среди сотен тысяч таких освобожденных личностей, как утверждает сам Господь Бхагавад-гите, едва ли один способен сосредоточить свой ум на лотосных стопах Господа Шри Кришны. Здесь Махараджа Парикшита, не случайно называют Махамана, что ставит его на один уровень с Махатмами, описанными в Бхагавад-гите. И после Махараджа Парикшита было немало таких Махатм, которые тоже отказывались от жизненной концепции Кармаканди и полностью вручая себя Верховной Личности Бога Кришне. Шикшаштики Господь Читан, являющийся самим Господом Кришна, учит нас. Ашлишья вапада ратам финашту мама даршинам армахатам каротува тетхата тава видатха тулам вато матпрана натхасту сарва напара. Господь Кришна, возлюбленный многих преданных женщин, может обнять эту во всем покорную ему служанку или растоптать меня ногами, или разбить в ней сердце, долго не показываясь на глаза. Но что бы он ни сделал, он все равно навек останется абсолютным повелителем моего сердца. Шрила Рупа Госвами говорил: «О мой Господь, покровитель обездоленных, делай со мной все, что пожелаешь. Милуй или рай, но в этом мире мне ни на кого надеяться, кроме тебя. Мой Господь так птица чита, как всегда молит, а тучи, неважно, проливает ли она дождь или меч молнии. Учитель духовного учителя Господа Чайтаньи Шрила Мадхавендра Пури, прощаясь со всеми обязанностями кармаканди, говорил: «Прощайте мои вечерние молитвы, прощайте мои утренние моления, простите меня, полубоги и предки, я больше не смогу радовать вас своими подношениями. Я решил искупить все грехи везде и всюду, памятуя о великом потомке Яду и грозном враге Камсы, Господи Кришне. Думаю, что для меня этого вполне достаточно, так есть ли смысл делать что-либо еще?» Шрила Мадхавендра Пури продолжает: «Пусть придирчивые моралисты говорят, что я заблуждаюсь. Я не стану возражать. Пусть на такие ведических обрядов заклеймят меня, назвав вероспутником. Пусть друзья родственники считают меня неудачником, а братья глупцом. Пусть богачи указывают на меня пальцем, как на сумасшедшего, а ученые-философы обвиняют в гордыне. И все равно мой ум ни на йоту не отступит от решения служить лотосу стопам Говинды, даже если я не способен на это». Прохлад Махарадж также говорил: «Религию, экономическое благополучие, удовлетворение чувств преподносят в качестве трех путей, ведущих к спасению. Из них икшатрая, то есть наука о душе, и кармической деятельности, логика, а также политика и экономика являются различными способами добыть средства к существованию. Всему этому учат веды, и потому я считаю, такого рода деятельность временной. С другой стороны, преданность Верховному Господу Вишну – единственное настоящее достижение жизни, и только в ней я вижу высшую истину. Итог вышесказанного подводства Бхагавад-гиты в словах «Яваса Ятмика Будхи» – абсолютный путь к совершенству. Великий ученый Вайшнав Баладев Япушина определяет это как «Бхагават Арчана Рупайка Нишкама Карма Дейшутка Чита» – признание трансцендентного любовного служения Господу своим главным долгом, деятельностью, не влекущей за собой кармических последствий. Итак, Махараджа Парикшит поступил абсолютно правильно, полностью сосредоточив ум на лотосные стопа Господа Кришны и отказавшись от жизненной конфетки кармакандии. О великие мудрецы, великая душа Махараджа Парикшит, постоянно поглощенная размышлениями о Господе Кришне, и осознавшие неотвратимость смерти, отрекся от всякого рода кармической деятельности во имя религии, экономического благополучия и удовлетворения чувств. Таким образом, он утвердился в своей естественной любви к Кришне и задал Шукаде Госвами те же вопросы, какие вы задаете мне. Здесь описывается состояние Махараджи Парикшита перед смертью, то есть его сосредоточенность на главном – дхарма. Дхарма – это способность выявлять главные вещи, согласно месту, времени, обстоятельствам. То есть в чем мои обязанности? Это всегда меняется. Утром одни обязанности, днем другие обязанности, вечером третьи обязанности. Дома еще одни обязанности, на работе другие обязанности. Возраст приходит, все меняется. Это все дхарма, законы дхармы. Если человек не может понять время, место и обстоятельства, он не сможет постичь законы кармы. Дхармы. Здесь говорится о трех ступенях к процветанию цивилизации. Дхарма, артха, кама. О трех вещах. Но там еще четвертый мокша, о нем не упоминается здесь. Карма – это первая ступень продвижения. То есть без нее нельзя шагнуть куда-то еще дальше. можно заметить, что люди находятся в замкнутом цикле, не путь, а цикл именно, замкнутый. То есть нет развития, нет прогресса. Потому что нет дхармы. Дхарма — это та ступень, на которой строится цивилизация. Это как фундамент, платформа, на что можно опереться. То есть дхарма означает религия, религиозные законы. Дхарма означает путь, процесс. Дхарма означает цель. И дхарма означает природа. То есть вот много значений этого слова. Это самое емкое понятие вообще для этого дхарма. Но ключевое значение слова «дхарма» означает «природа». То есть все опирается на природу. Как мы наблюдаем природу, и мы видим, что все живые существа следуют своей природе. Это дхарма. Так. И, однако, человек, поскольку ему дана свобода выбора, может запутаться, в чем его природа, кто он. Животное или что-то большее, или мудрец, или святой, или просто скотина. Как же ему жить, как ему поступать? То есть много различных возможностей открывается перед человеком, как возможность деградировать, так и возможность прогрессировать, либо оставаться на своем уровне и балансировать. Баланс называется. Пополнять счет в банке, уравновешивать отношения в семье, заботиться о детях, о внуках, обо всем, чтобы ничего не упустить. Вот это баланс называется. Человеческая форма жизни в страсти. Много нужно делать в страсти, чтобы успеть так иначе балансировать, чтобы не падать, слишком не отрываться. Так называется цивилизованная жизнь, жизнь в страсти. Жизнь в невежестве, он ничего не успевает делать, он пассивен, ленив, он все откладывает. Он упускает шанс, данный ему в этой форме человека. И в гуне добродетели он постигает закон именно дхармы. Он взаимодействует с законами природы, не со своими желаниями. Он взаимодействует с законами природы человека или с законами Бога. То есть с уровня гуны добродетели начинается дхарма. И общество еще не достигло уровня добродетели, поэтому религия находится в упадке. Сейчас религия, как бы она ни называлась, неважно какая, она не может быть фундаментом. Вот. На религиозной платформе люди ссорят, не понимают друг друга. И тоже пытаются балансировать страсть. Какой-то мир условный поддерживать хотя бы. Хотя бы не убивать друг друга. То есть религия сейчас, вот эта дхарма, может сказать, нет. Почему? Дхарма описывается в Шримад-Бхагаватам. Что такое дхарма? Это четыре вещи. Первое – милосердие. Второе – аскетизм. Третье – чистота. И четвертое – правдивость. Это называется религия. Сейчас, если человек интересуется, какой принадлежит религии, то называет конфессию свою. То есть какое-то название произносит. Как я христианин, или я мусульманин. Но статистика говорит о том, что люди, называющие себя христианами или мусульманами, кем бы это ни было, неважно, или кришнаизм, что угодно, большинство из них, почти подавляющее большинство, никогда не читал Библию или Коран. То есть люди называются религиозными, но они не знают, что такое религия. Они думают, что религия – это место рождения. Если ты родился в России, то ты христианин. Родился где-то на Востоке, то, наверное, ты мусульманин. Ты в Индии, то, может, там ты кришнаит. Они думают, что это относится к месту рождения. Но Бхагавата Пурана говорится, это милосердие, аскетизм, чистота и правдивость. Из этих четырех опор религии осталась последняя нога в человеке. Милосердие все меньше и меньше становится, жизнь человеческая сводится к нулю ценности жизни. Аскетизм, об этом речи быть не может сейчас. Главная цель – удовлетворять чувства, никакой аскезы люди не понимают. Чистота, поскольку люди бесконтрольно общаются с противоположным полом, о чистоте тоже быть речи не может. Ни пища, ни поведение, ни мысли, нет, веркали, скрыли. А последняя нога религии – это правдивость. И вот эта правдивость вот, а будет основой для воссоздания цивилизации. И главное в этом моменте разоблачить самого себя. То есть в чем хороша философия Бхагавады? Она разоблачает все корыстные мотивы человека. Здесь говорится, карма, гьяна и даже йога имеют корыстные мотивы, все эти пути. Карма, это уже понятно, что человек, идущий путем накопления, кармической деятельности, заботится о материальном собственном улучшении, понятно, что это эгоистическая позиция. Есть другая, более тонкая, изощренная эгоистическая позиция. Это накопление знаний, ученость, чувство превосходства над другими, желание, не знание. И особенно привлекательны стихи, мистические способности, которые позволяют идти даже против закона природы. То есть они устремлены, у них есть сильные желания обрести все эти совершенства. Но Господь Читания говорил о чистом бхакти. Наджинам, Наданам, Насун, Дарим, Кавитам, Ваджа, Гадиша, Кама, Ема, Маджан, Маниджан, Манишваре, Малтар, Бхактир, Ахальтуки, Твои. Ничего не нужно. Мне ничего не нужно, он молится Кришне. Ни богатства, ни красивых женщин, ни последователей. Три момента ключевые указывают, что в этом мире это самые сильные вещи, которые порабощают человека. Это день, золото, противоположный пол и последователи, поддерживающие позицию. Дают власть. И предпочитание отрекается от этого. Почему? Он говорит, я хочу жизнь за жизнью служить тебе. Больше ничего не хочу. То есть такова концепция бхакти, любви к Богу. То есть бхакти чистая должна быть свободна от всех корыстных мотивов. Здесь об этом говорится о превосходстве. Но в соответствии с мышлением кармы, кармической деятельности, бхакти – сумасшествие, как деятельность. Вы работаете без корысти. Сумасшедший. В соответствии с гьяной, вы глупец просто. Вы слишком доверчивы. Вы доверяете, принимаете на веру, практикуете, воспеваете, служите Кришне, но как же философское осмысление, глубинное философское осмысление, даже знания не получили глубокие философские. Вы просто доверяете, вы глупец. И с точки зрения мистика, бхакта кажется наивным существом, беспомощным. Когда Прабхупаду спросили, когда он приехал в Америку, вы в саньяси занимаетесь самой великой, высокой йогой. Так мы слышали. Почему же вы не воспользовались мистической силой прилететь в Америку, а прилетели на нашем Боинге? И Прабхупад сказал уверенно, без паузы, чтобы не отличаться от вас, он сказал. То есть бхакти, прежде всего, это смирение. Никогда бхакти не действует на показ. Это главное условие. Никогда не делать шоу из этого процесса. Как гьяни обязательно делают шоу, они демонстрируют свои знания потом. Карме демонстрируют свои богатства. Иначе смысла нет. Если никто не видит наше богатство, то где наслаждение? Если никто не видит моих знаний, то в чем же наслаждение? Если я не проявлю какие-то стихи перед людьми, то где же моя слава? Но бхакти никогда не действует на показ. Он не демонстрирует каких-то знаний сверх или сверхвозможных. Его стихи естественные. Например, мы видим глазами. Что тут удивительно? В чем ситха? Обычная способность. На самом деле это ситха, потому что вы можете увидеть Бога. Теми же глазами. Вы можете увидеть Бога. Прабхупада объясняет. Вот вы садите семечко в землю. А Кришна говорит Бхагавад-гите. Я семя всего живущего. И если вы видите, как оно прорастает, вы видите Кришну. Вы видите глазами. То есть чудо уже есть. И нет глаз. Но люди пытаются создать чудо, чтобы произвести впечатление. Могут ли они создать большее чудо? Если собака лает, Это не наука. Но если человек залает точности, как собака, это будет считать наукой. Он учился. Он в цирке может. Он может подражать чему-то. И люди удивляются, как он точно скопировал то или иное. Как художник. Может скопировать какой-то пейзаж, но он не знает творения. Он просто подражает. И так это более-менее шоу. Это не связано с Кришной. В Бхагаватам Кришна об этом сам говорит Брахме. Он истину излагает всего в двух стихах. Если есть интеллект Брахмы, мы сможем понять. Если нет, нужно обширное описание, как бы раскрытие этого принципа. Он сказал, знаю, что все, что не связано со мной непосредственно, является лишь отблеском реальности или иллюзии. Все, что не связано непосредственно с Кришной, является иллюзией. Но если карма связана с Кришной, гьяна связана с Кришной, и йога связана с Кришной, это называется бхакти-йога, намечая смысл. Внешне она ничем не отличается. Никаких процессов. Отличается только внутренний секрет, тайна. Это великая тайна, глубинная тайна, секрет. Как Кришна в Гите говорит, я тайна, постижение. И Махараджа Парикшит, он погрузился вот в осознание Кришны перед смертью за 7 дней. Интересно, задал вопрос, что когда я говорю с вами. Он сказал, великий Браман, не осталось 37 дней такого проклятия. Он знал день своей смерти. Скажи мне, в чем мои обязанности в эти 7 дней перед смертью? Обязанности перед смертью. Я понимаю, обязанность ходить на работу, обязанность ходить на смерть. Но если пришла смерть, есть ли какие-то обязанности? Но в момент смерти, как мы говорили, согласно месту, времени и обстоятельствам. Иногда люди думают, что если я заболел, у меня больше нет никаких обязанностей. Если я умираю, нет никаких больше. Если я вышел на пенсию, нет никаких больше обязанностей. Дхарма всегда остается. То есть у них желание освободиться от дхармы, от всяких обязанностей. Но здесь видится, что даже в момент смерти есть дхарма обязанности, и она самая важная. Вот они упускают этот момент экзамена. Если вы проучились все 10 лет в школе, 11, но не вышли на экзамен, вы не арестованы. Это самый важный момент. То есть смерть это экзамен, экзаменовка будет. Если мы развивали учебное сознание Кришны, то эта проверка будет именно в момент смерти. Все проверяется таким образом в жизни человека. В момент смерти. Его мысли в момент смерти определяют, чем он занимался, о чем он думал, что на самом деле он делал. Подражал ли он, и на самом деле он сердце отдал этому процессу. В момент смерти проявится все. И так это называется дхарма. И в момент смерти, если человек думает о Боге, то это лишь является переходной ступенью к высшему бытию. То есть смерти нет на самом деле. Как описывается в Ведах, в русских Ведах, я читал. Обращается к читателю. Ты никогда не увидишь своей смерти. Своей смерти никогда не ты видишь какую-то чью-то смерть. Показаться, что кто-то умер, потому что тело лежит. Но сам ты никогда не увидишь собственную смерть. То есть жизнь непрерывна. Оставляя тело, мы принимаем новое воплощение. Так здесь говорится Махараджа Парикшита, и не только. Махараджа Парикшит, он пришел к этому через общение с Шукадева Госвами, стал задавать вопросы. Шукадева Госвами сказал говорить о могучке бхакти. Что в момент смерти тебе не спасет кармическая деятельность? Накопленные деньги не спасут? Нет. Накопленные знания не спасут? Нет. Мистические силы тоже не могут. От смерти бежать нельзя. Она всемогущая. Никакие йоги не способны победить смерть. Обычно. И момент смерти, чтобы сосредоточиться. Интересно, что мудрецы на Вишаране задают этот вопрос. Сути Госвами, он вспоминает, что Махараджа Парикшит задал тот же самый вопрос. И сказал мудрецам, что вопрос очень возвышенный. Что мудрецы не находились на пороге смерти. Но спрашивали о том же самом. Это называется мудрость. Мудрость означает философ. что вы не упускаете из виду смерть никогда. Что бы ни делали, вы никогда не забываете, что смерть тоже рядом. Это мудрец. И тогда вы понимаете, что умереть можно в любую минуту мгновения. Не нужно ждать старости. Люди ждут старости. Можно сказать так. Все считают это. Но иногда вы видите, что не только так, умирают молодые люди. Я помню этот свой удар в жизни у меня случился. У меня было 11 лет. Да. По течению обстоятельств наш дом в городе на севере Харина был последним в городе. Все, больше того помню. Дорога выходила за город. И, может быть, километр до кладбища. Эта дорога была на кладбище. Я не знаю, как сейчас, но в то время хоронили с музыкой. Сейчас тоже, в городах не слышно, там уже на кладбище. Да, оркестр у нас прям через город шел. Особенно ближе вот уже к окраине, играли и не переставали. И наш дом стоит на дороге. На кладбище. И каждый день бывает даже по два раза музыка по дороге. Представьте, мы живем каждый день. Мы там даже не залезли, уехали в то лето. И дети обычно они не очень понимают смерть, для них это что-то далекое, несуществующее для них. И мы бегали смотреть, кого хоронят. Просто интересно. Матери это не очень нравилось, но нам нравилось. Мы заглядывали в гроб. Там обычно лежал какой-то старик или старуха, что-то такое, непривлекательное. И нам не было так уж жалко. Знаешь, что родственники, понятно, ну, человек старый, нормально. Нравится. Но затем одна девочка, ровесница, она ходила в спортивную секцию, плавать на бассейне. Она утонула. Мы слышали, город знал, вот не дальше. Там сказали, будут заниматься. Там даже тренер был рядом. Утонул, все. И очередные похороны. Мы бежим смотреть, кого же мы хороним. Я вижу, она была как живая. Это был удар. Как я помню, хорошо. Как вся моя, все мое понимание жизни тоже перевернуло два раза и полностью. Понятно, что впереди должны умереть. Но старость когда мы нам еще ничего не будет. Но даже старый человек не считается старым. Нет, я еще могу там то и все. Иллюзия существует. И Махараш Витиштира, он сказал, что это и самая сильная иллюзия. Это загадка самая сложная. Когда я Махараш загадывал загадки Витиштира, это было при определенных обстоятельствах, джунгля. Когда скитались пандавы 12 лет, лесах, вы знаете. С ним было Драупади, а позже еще Кунти присоединился. И они очень устали, хотели бить. И вот Юдхиштхира старший, самый мудрый из них, он сын Ямараджа. Ну, садитесь, да? Он попросил Накулу младшего, ловкого близнеца, пойти посмотреть, если вода поблизости, он увидел водоплавающую птицу пролетела. Посмотри, потому что Драупади идти уже не может. Нужна вода. Накула быстро побежал, увидел прекрасное лесное озеро. Просто рай. И он захотел попить воды, прежде чем набрать воду. Услышал голос Накула. Пей воду. Это мое озеро. Я здесь. Сначала ответь на мой вопрос. Накула он из старской семьи, воинов. Почему он слышал, как здесь можно? Набрал воду и выпил, и умер. Пришел следующий, прямо на берег. Витиштхира он очень чувствительный, у него интеллект тонкий. И он чувствует, что это недобро. Говорит, Сахадева, брат, сходи теперь ты, посмотри, что там случилось. Сахадева это другой близнец. Прибежал, взял оружие с собой, выпил, брат мертвый. Осмотрел ты, никого нет, ни ран, ничего, ни признаков жизни. Так, нужно срочно испить воды, потом подумать, что делать. Наклонился, услышал голос, не пей воду, заходи. Мое озеро. И все ответить на вопрос. Тоже не послушай. Он выпил воду. Ты все думает, что страшно происходит. Правильно защищается. Пхимасена. Там единственный человек планеты. Воля. Пхима. Он наотмашь. Вот так. Слона убивал. Так рукой. На какой силач был? Ситха была. А он взял. Пусть он был свой. Прибежал на озеро, на озеро, когда его мертвы. Он сейчас любви воды разбудит. Хима, не пей воду. Посмотри, я не умер, где умрешь. Ответь на вопрос. Подожди, выпил воды. Это сюда посылает Арджуну разумного. К шатре, но он не теряет ему дальнее тогда. Друг Кришна. А потом взял лук. Он может пускать стрелы во всех направлениях одновременно. По луку, как угодно. Это самый великий лучник мира. Он прибегает и говорит, трое братьев замертво лежат, даже Пхима. Боже мой, что за сила? Нет такой силы, чтобы убить Пхиму. Безжалостно лежат два близнеца мертвых. Подошел к воде. Зашел голос, Арджуна, стой! Смотри, брат, умрешь и ты. Ответь на мои вопросы. Даже он по звуку. Наконец выпил воды и умер. Юдхиштхира собирается сам. Он кшатри. Сильный слуга Субрамана. Он необычный человек. Это самый правдивый царь. Безгрешный царь за историю планеты. Он ни разу в жизни не солгал. Представьте, царь, политик. Честно. Он явился туда, и вы что, все братья мертвы. И голос сказал Юдхиштхира, не пей эту воду. Ты умрешь, как и все твои братья. Посмотри, Пхима, силач, мертв. Арджуна, лучший луч, мертв. Нагрос, святой, мертв. Умрешь и ты. Ответь сначала на мои вопросы. И тогда Юдхиштхира сказал, задавай себе. Вот Махабхарата описывает этот разговор. Очень-очень интересно. Множество интереснейших вопросов и ответов. И в конце концов этот голос спросил, скажи мне, что самое удивительное на свете? Посмотрел на ситуацию и сказал, самое удивительное, что человек видит. Что все люди умирают. И тем не менее он не верит в собственную смерть. Это был самый-самый сложный вопрос сейчас. Самая великая иллюзия в этом смысле. Почему? Прабхупада говорит, потому что эта уверенность, убежденность исходит из души изначально. От бессмертия души. Но переносится на, проецируется на временное тело. И мне кажется, что это тело живет вечно. То есть я живу вечно. Вот в этом. Я вечно, но тела нет. Тело придется оставить. И тогда этот голос перестал лесным Якши гигантом. В конце концов, сказал я, твой отец, я Марачи, просто их прикусываю. И в награду оживил всех братьев, которые хорошо качали. Ну вот эти вопросы, очень интересно, вопрос, на который ты четыре отвечает. То есть, люди копят деньги до самой смерти, не осознавая, что придется оставить себя. Жизнь такого человека, который живет накоплениями знаний, видений, стремится на какие-то райские планеты, называется жизнь скупца. Сейчас объясню, почему жизнь скупца. Скупец, он богатый. Он копит, он может много накопить. Но скупец живет как нищий. Правильно? Он сторож собственной богатства. Он ходит в лохмотье, на самом деле. Скупой рыцарь, он ходит в лохмотье. Но он просто думает о своем богатстве, даже о своем богатстве. То есть называется не богатый, а сторож денег. То есть скупой нищий отрицает два понятия, одно и то же. И один человек, это притча, пошел к великому астрологу, которого звали Сарвагья. Сарвагья означает знает все. И сказал, спросил, почему я страдаю? Знаете почему? Астролог посмотрел карту. Да, говорит, странно, почему ты страдаешь? У тебя есть все. Ты, может, не знаешь, скорее всего, ты не знаешь, но у тебя есть очень богатый отец, который для тебя оставил огромное наследство. Это причина. Но ты не знаешь ни отца, ты не знаешь, где закопан клад. Так вот я же тебе скажу. В астрологии все видно. Есть четыре направления, которые нужно копать. Север, юг, запад, восток. Эти четыре направления, сейчас увидишь, что это. Не копай на север. Там ты встретишься со злым духом Яши, который убьет тебя. Но сначала исполни все твои желания, а потом убьет. Кто это? Это притча загадка. Кто этот злой Яши, который исполняет все желания, а потом убивает? Это собственный ум. Не дети. То есть это развитие мистических сил и развитие демонических качеств. То есть демоны, они обязательно исполняют все свои желания материально, а потом они убивают эти желания. Не копай на юг. Это направление кармической деятельности. То есть работа, работа, деньги, 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 не копай в эту сторону. Там тебя будут жалить пчелы до смерти. Как человек наслаждается кармической деятельностью? Он много работает, у него мало времени, плохо спит, беспокоит, его дергают по телефону постоянно, занят, немножко перед этим, между этим что-то может поесть, иногда на выходные, иногда в отпуск, снова туда. Это сравнится с наслаждением человека, который ест мед, и его одновременно жалят пчелы. То есть настолько много беспокоит, что он не может сосредоточиться на наслаждении, не успевает. Кармическую деятельность. Не копай на запад. Это направление умственных измышлений, выдумок. Западный мир такой. То есть они выдумывают новые концепции, знаете, а все философии западные, они разнообразны, их очень много всевозможно. Запутаешься. То есть погибнешь и не сможешь познать, что есть истина. Копай на востоке. Это знание о душе, о тебе самом, находится на востоке. То есть истина придет с востока. Так, еще Евангелие. С востока на запад, как молния, придет. Вот что-то подобное сейчас происходит. Знание приходит в восток. Итак, есть разные направления. Но Шанкарачарья, хотя проповедовал имперсонализм, он в конце жизни сказал Баджа Говинда. Воспевайте имя Говинды, потому что никакие умственные размышления не помогут вам в момент смерти. Не помогут. В момент смерти бесполезно. Помогут только взаимоотношения. И вот момент смерти оказывается очень ответственный. Когда люди оказываются на пороге, или кажется, что они на пороге смерти, вся жизненная сила активизируется. Это самый важный момент в жизни. Вы не сможете просто наслаждаться на смерти, отдыхать, какое-то спокойное пространство, или спокойно уснуть. Нет, это как. Однажды Прабхупада указал на человека, лежащего в коме. Что такое кома? Человек лежит спокойно без сознания. Мы говорим, ну все, отмучился. Он говорит, нет, вы не знаете, какие сейчас наступили страдания муж. Кажется. В момент смерти никто не может просто быть спокойным, спать, или просто без памяти. Нет. Выход из тела – это абсолютно ясное сознание. И описывается фаза смерти, что сам момент смерти, вот разрыв с телом болезненный будет. примерно боль такая, как если живот человека положить в огонь. На какой-то несколько секунд. Такая боль появляется. Но представьте, когда одна ученица сказала: «Прабхупада, а если я в момент смерти почувствую боль? Вдруг? Как я вспомню Кришну, нет? Как мне быть?» Прабхупада сказал спокойно: «Если ты громко будешь вспоминать, либо языком, либо в уме, имя Кришны, ты не заметишь боль». Есть пример из жизни Сталина, мы приводим часто, потому что его оперировали без наркоза. Был случай. Во время войны он без наркоза принимал операцию. И он не испытывал никакой боли и беспокойства. Почему? Ну, считали, что вот такой сильный человек. Но Прабхупада дал объяснение, что Сталин был настолько сосредоточен на делах государства, что мог не замечать боли. Из йоги это известно, правда? Некоторые йоги умеют так делать. Или жизнь Эйнштейна. Этот человек тоже занимался йогой, иначе он не был таким ученым. То есть это йога была, яна йога. Есть пример из его жизни, когда он встретил друга, шел на обед домой. Встретил друга, он полчаса с ним проговорил. А потом спросил: «Слушай, напомни мне, откуда я иду? Домой ли я иду? Или уже из дома на работу? Потому что если я иду домой, то я еще не обедал. А если на работу, то уже поел». Он измельчал сытость переголовок. С определенным состоянием ума, йоги, не замечает всех этих интересных проблем. Итак, момент смерти ответственный. К этому нужно быть готовым. Готов, значит, сосредоточенным. Готовность, значит, сосредоточенность. В течение жизни мы этому учимся. Меня однажды испытал один саньяси во Вриндаване. Это было очень давно. Ну, очень давно, и нас готовили умереть прямо в любую секунду. В то время. Такая практика, что мы должны помнить это. Даже в этом быть начеку. И мы приехали в Вриндаван, это была моя вторая поездка, я вот только-только там пытаюсь что-то понять. Взял ваше время. И пришел какой-то саньяси. Мы не знали его, говорит по-английски. И подходит ко мне, и сразу вокруг образуется толпа, смотрит, что теперь будет. Я не знаю, что, почему ко мне, что он хочет, я еще английского не знаю. И протягивает мне такой пакетик. Ну, оберточная бумага, обычный пакетик, да, в магазине. Но на обложке здесь нарисована черным, то есть фирменная упаковка, кобра и яйца внизу. И написано по-английски: «Змеиные яйца». Пакетик. Магазин, пакетик, вам в него упаковывают, змеиные яйца. И показывают мне. В руки. Я держу в руках и чувствую, там что-то есть, но непонятно что. И пытаюсь понять. И понял, наконец, смысл, что змеиные яйца написано. А он говорит: «Ты раскрой, посмотри». И я давлю с двух сторон на бока пакетик, чтобы он раскрылся. Он раскрывает. Я бросаю его. Ай! И пакетик улетает. Он стоит спокойно перед мной и говорит: «Ты что сейчас сказал?» Ты сказал: «Ай!» Ты сейчас отправился на «Ай» локу. Ты должен сказать: «Хари Кришна» должен. Нас учили таким. Там была такая, как называется, вертушка. Где раскрывает, крутится, начинает. Вот такой. Давай встретим, как будто змея начинает. Это была ловушка для ума. Но вот нас так учили, что будьте бдительны. Помните Кришну. Нужно быть автоматически. Споткнулся — Хари Кришна. Всегда вспомни Кришну обязательно. Думайте о таком. Потому что ум управляет только звуком. Вспомнить просто очень сложно. Знаете, да? Если вы просто пытаетесь думать, ум расплывчатый. А если вы слушаете звук, ум четко мыслит. Рассказывает. Картину возникает. Звук управляет умом. На этой, значит, на этом свойстве ума основана мантра медитация. То есть вы произносите звуки, вслух читаете, вслух произносите, гимны. Читаете переводы, то есть вслух это делаете. Если даже вы в одиночку сидите вслух, повторяете, вы сильно ощущаете дух, который вы чувствуете. Но если вы хотите просто сидеть и думать молча о чем-то, проэкспериментируйте. Посидите час, повторяя мантру, или посидите час просто молча. И чем больше вы будете сидеть молча, тем будет вам становиться хуже, хуже и хуже. Будете чувствовать одиночество. Вы вспомните, что у вас было в жизни. И плохого тоже что-то там вспомнить, понимаете? И ум пойдет в эту сторону. То есть, чтобы деградировать, нужно просто сидеть молча. Ничего не делать. И человек постепенно ум будет деградировать. Горе от ума называется. Но когда мы общаемся, мы тоже можем деградировать. Потому что можем воспроизводить всякую ерунду из ума. Поэтому, говорится, нужно регулярно читать ведические гимны, священные писания. Каждый день. Вместе собираться, с утра самое лучшее. Обсуждать духовники, а потом уже можно приступать к каким-то операциям. На один день хватит этого заряда контроля, как вакцина. Или как пища. Принимаете на какое-то количество времени, вам достаточно. Можете жить. Также это тоже пища. Не хлебом единым жив человек. То есть пища необходима. Слушание. И Махараджа Падишит находится за 7 дней до смерти. И тоже говорит ему Шукадева Госвами. Теперь твоя обязанность просто слушать 7 дней перед смертью. Этого достаточно. Если ты прослушаешь с полным вниманием, и Махараджа Падишит с таким вниманием слушал, что даже ночью не спал, не ел, не пил, спортился. 7 суток это продолжалось, не пил, без сна. Он не замечал ни дня, ни ночи. Был в трансе. И на 7-й день полностью освободился. За 7 дней. Но нам нужно, чтобы 18 тысяч шлоков прочитать, осознать, нужно больше. На шлок уходит месяц осознания нашего времени. Значит, жизни не хватает, поэтому мы пользуемся комментариями тех людей, которые знают смысл здесь всего богов. Они могут это снять. Как? То есть слушание о бескорыстном любовном преданном служении имеет особое могущество. Просто так слушай это. Хорошо? Какие? Обсудим вопросы. Если есть вопросы, пожалуйста. Упрямых знаний. не восприимчивая, отвергаясь. Раздражаясь.
Фактически нежелание быть учителем.
Не принимать авторитетов никаких ничего. Это результат злодеяния в прошлой жизни. В сегодняшней. Чем больше грехов на человеке будет делать, тем сложнее ему принимать.
А есть какая-то возможность, ну, приладить, да, это мнение, это вот, так сказать, да. Но есть люди, которые действительно считают, что вот они.
Но это требуется время. Возможно, требуется время.
И идет это, скажем, от недоверия. Да?
Как Прабхупада говорит, что с глупцом вы потратите 5 часов, и так не докажете ничего. А разумно достаточно 5 минут. Все понятно, все ясно. Но все же возможно. То есть есть люди, которые не соглашаются с философией, скажем, они бунтуют, они хотят иметь свое мнение, отстаивать свою позицию. Но есть другие формы милости, которые не могут получить, даже не зная об этом. Просаду, например. Или просто услышать харинаму. Вот многие вот вы слышите из харинамы, люди видят храм, просто даже видят храм, людей верующих по-настоящему видят. Уже постепенно у них меняется представление жизни. Что там внушено, что жизнь – борьба. То есть стиль жизни, такое все окружение подтверждает. Ведь не говорите ни ерунды, смиренным будешь – не выживешь. Вы ерунду говорите вообще. А не против этого. Зачем вы смирение проповедовать? Каждому нужно знать, как выживать, то есть нужно уметь жить. То есть есть политика, двойственность, друзья, враги. Вы искусные вещи говорите, неприложимые к практике, верно? Когда прокладывали особо, это Матфей то же самое говорил о демонах. То нужно знать, как мир и войну поддерживать. Знать двойственность, как с друзьями, как с врагами, иначе как ты будешь жить? А он говорит, нет друзей и врагов, все слуги Бога. Что за сын дурак будет в жизни? То же самое было, испокон века. Поэтому если человек увидит святую Дхаму, вот именно людей, ту среду, он может, конечно, поменять огромное количество представлений своей жизни. За короткий период. Называется это милость. Просто, просто получится. Вот. А в обычной среде самый сильный толчок получают люди от родственников, которые становятся на путь чистого бхакти. Вот это для них шок. Это удар очень. Самое больное. И это сильно влияет.
Самое лучшее.
Самое сильное. Они все становятся религиозными постепенно. Все. В одной семье такой человек появляется, все, но проходит если через такие трудности. Но переворачивается вся семья. Таких примеров много. Статистика говорит, что примерно лет через 5-7 родственники, которые никогда не принимали философию Бхагавад-гиты от своего родственника, становятся вегетарианцами.
Что?
Вегетарианцами становятся все. 5-7 лет. У меня тетя и двоюродная сестра. Тетя была закоренелой атеисткой, если я сказать, почему. Деньги, только деньги, все. Вот такого типа человека. Ее сестра, то есть младшая моя двоюродная сестра, ее то есть дочь, родилась больная. И там чего только не было, и врачи, и уже не врачи, и бабушки, и молитвы, до чего там докатилась, тетя, не знаю, то есть, хотя в Бога не верила. И она искала, не важно что, чтобы, важно, чтобы она выжила. И она выживает и делает операцию, которая удается, там, может быть, 2 шанса, может быть, на 10, или шанс на 10. Такая операция. И это ее дочь молится ночь перед операцией, и операцию дает. И тогда тетя говорит, тебе нужно читать молитву, будешь верующим. Она едет, сама верующим, как и что. А сестра моя говорит, не могу христианские молитвы, меня то священник не устраивает, то еще что-то не понимают, то не могут объяснить, то это такая вся. Она еще такая боевая. И вот тетя ей ищет, что же ей. А тут я. Радость даже. 100 лет ее не видел, на руках там носил когда-то, а потом уже выросла. Я пришел. И она ко мне привязалась сразу же, потому что отвечаю на вопросы, то есть есть знания, философия. Говорит, все, хочу это.
А сколько ей лет?
А ей было тогда уже за 20 лет, то же самое хорошо. Младше. Хочу это и перестала повторять Хари Кришна мантру, муж не против, ну, вопрос жизни и смерти, ей лучше, 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 все, и симптомы почти, почти все тут. Самые слабые это. Моя тетя сейчас в городе, самая известная, ну как сказать, в религиозном круге это самый известный человек. Она цитирует Священное Писание, она опирается на Бхагавад, не говорит про Бхагавад, она опирается на Бхагавад Гиту, она говорит про реинкарнацию, она в христианской мире, ее засветует обычно. Ну, вот самая отпетая атеистка. Брат, это ты, ее родной брат, мой двоюродный брат. Это Сахалин, тебе Сахалин, там без охоты люди не живут. Весна, осень, там стреляют повсюду, просто убивают все, что летает, все, что плавает, глушит, боже мой, браконьерство страшно, жутко. Во снах такой не увидите. Тонны, десятки тонн красной рыбы выбрасывают, просто икру забирают, рыбу выбрасывают. Это страшно, страшно, страшно. Это вот сознание людей. Один вид на охотника посмотрите, поймете, о чем я говорю. Невозможно ничего, кроме того, что тут не стреляет, то, что это берет и ест это мясо. Брат не стал тут. Ну а сестра уже там начинает читать, что-то уже мантру повторяет. Она уже понимает законы кармы, уже верит, все в это. И она говорит, слушай, прекрати эту охоту свою. Карма существует, законы кармы. И давай ему это объяснять, как сестра, она младше, но она ему объясняет, и вот книги показывает, и он поверил. Слушал, слушал, слушал и поверил. Говорит, ну, может быть, и есть, но говорит, я же без охоты не проживу. Друзья, и все остальное традиции, ну и потом это подспорье, жить. Очень сложно, это азарт, охота, очень сложно остановиться. Она говорит, но ты веришь в законы кармы? Ты веришь в Бога? Вот. Она говорит, ну, наверное, ты права, говорит, наверное, что-то есть. Но вряд ли бы я смогу изменить свою жизнь. Но он поверит. И вот, через два дня буквально идет на работу. И друзья, на обочине дороги машина, там ремонтируют, друзья его, Игорь, иди сюда, привет, привет. Он подходит, в это время кто-то ремонтирует, бьет там что-то молотком, забивает в этой машине. Стружка металлическая, отрывается от этой детали туда, как иголка, всего несколько, 4 мм в длину, как игла. И где-то 4-5 метров до него расстояние, представьте, она летит и попадает в правый глаз, зрачок ровно в середину пробивает до самого дна. Главное, тут формально он есть, конечно, он ничего не может видеть. И он, что интересно, не печалился сильно. Он понял, я больше охотиться не буду. Он даже не печалился. Это глаз, да. Правый глаз. Этим правым глазом он целился в печи. Но главное, что интересно, что он просто понял, почему это. Как только вера появляется, все изменяется. Очень, но настоящая вера. То есть вера и знание, они вместе. Знание двигает веру, вера двигает знание. Если чего-то одного не хватает, это проблема. Знание без веры это проблема, вера без знания это тоже большая проблема. Еще неизвестно, какая проблема больше. Поэтому невежество это проблема. Это нужно знание. Тогда вера будет подкрепленная. Настоящая. То есть Прабхупада представил это как духовную науку. Это не вера, это не религия, это образ жизни, наука. Все научно, что мы делаем. Говорит. Чатри когда делает. А Вайшу уважает только тогда, когда он богат. теряет полностью статус своего небогатого. Злостных богат. А шудру уважает, когда он умеет делать руками хорошие вещи. То есть, ничего не умеет делать, плохой человек. Ничего не умеет
делать.
Да? Да, да, в этом смысле. Но если вы будете повторять Священное Писание без выдумок, это то же самое будет. Если вы основываете свою речь на Священном Писании и на преемственности духовных учителей, здесь будет то же самое. Условия, чтобы не добавлять своих выдумок. Не понимаю практику. Вы сами почувствуете, что когда вы говорите именно таким чистым образом, у вас меняется сознание, сердце. Так что слово, оно могущественно. В духовном мире между словом и объектом, названием и объектом нет разницы. Если даже случайно человек произнес Хари Кришна, это уже большой прогресс. Потому что прогресс сначала идет семимильными шагами вначале. А позже, когда он подходит к ложному эго, там включает энергию ложного эго. Становится прочнее. Там миллиметр сегодня сделали прогресс, это большой успех. Да, а там внутри вот такая вот пищика едва заметная ложного эго. По прочности равный алмазу, говорится. Ее разбить очень трудно. То есть просто мусор несложно, да, выносить тоннами. Но потом сложнее починить. Поэтому необходим духовный учитель. Ложное эго может превращаться в любые вещи. Может прикинуться святым чем угодно. Чем угодно. Это большая проблема. Поэтому гуру необходим, который всегда распознает ложное. И что? Пора завтра? Да, Васудева — это форма Вишну. Васудева, сын Васудевы. Васу означает лучший. Дева, значит, боги, Деви. Лучший из всех богов — это имя Верховного. Васудева. И все это бытие называется, вот духовное это же, бытие Васудевы. Все в нем, все Васудева. И здесь, в Южной Индии, Кришну считают экспансией Вишну. Экспансией Вишну здесь. Но когда мы произносим шлоки из Писаний, подтверждающие обратное, они молчат. Например, Ишвара Парамат Кришна. Это Парамат Санхита, первая шлока. Ишвара Парамат Кришна. Всевышний Кришна. И далее объясняется, почему. И там идут потом много-много-много-много шлок описания духовного мира, где называют его всегда Говинда. Это имя духовного мира, имя Кришны Говинда. Говинда – это покровитель чувств и коров. Бхагаватам – эти чан шакалакум сам Кришна сту Бхагава. Уже описывались в форме Вишну, уже все аватары. Эти чан шакалакум сам – это часть частей. Кришна сту Бхагаван своя, а Кришна сам Бхагаван. Когда мы эти слоги не читаем, они молчат. Но остаются при своем мнении. Но Прабхупада в конечном итоге это не так важно. На таком уровне сейчас для нас не так важно. Кто там точно? Чей источник? Вишну, источник Кришны. Кришна, источник Вишну. Потому что когда Кришна приходит в этот мир, он приходит через эти же двери. Через Вишну. Поэтому внешне это может быть так. Но изначально он источник всех этих Вишну. Например, я строю дом. Строите, сам же в эти двери в эту дверь. То есть я творец этого дома, я создал этот дом. Но я это творение не нарушаю, я в него вхожу таким способом. Кришна приходит обычным способом творения. Они думают, ну знаешь, что он появился от Вишны. Но это не такая большая ошибка, там делать эту Но Бхагавад-гиту рассказывает Кришна. Кришна не говорит все это. Нараяна не говорит все это. И Кришна, как мы говорили, у него есть обязанности поддерживать творение, а у Кришны нет никаких обязанностей. Кто лучше попросит? Что не догадка? Но о Кришне знание секретное, оно скрывалось в Господе Читании. Нельзя было повторять Хари Кришна мантру. Это знание уже считается прямым. Лифт на сотый этаж Прабхупады. Вы можете по лестнице подниматься, а можете на лифте. Если вы к Кришне приходите, это лифт. То есть, если вас не будет беспокоить скорость продвижения, повторяйте Хари Кришна. Если вы еще не хотите на такой скорости развиваться, то есть космос. Это вопрос выбора. Потому что 16 кругов Хари Кришна мантры каждый день, вы уже не будете жить в этом мире никогда. Все, процесс будет необратим.
Мантра сама сбудется.
Вы даже заметите, это как самолете, вы садитесь. Если включили форсаж, то вы засекаете полминуты.
Уже воздух.
Поэтому, если вы будете повторять мантру, то повторяйтесь с одного круга постепенно. Один, четыре круга не проблема, Прабхупада сказал. Четыре круга мантры каждый день, у вас материальные дела пойдут в гору сразу. Не проблема. Восемь кругов, вот вы уже почувствуете вкус трансцендентный. У вас начнутся уже давление души. Ну а 16 кругов мы сказали. До свидания. Не толстый, конечно. Не родственники. Поэтому разумные атеисты или материалисты, они говорят, это самое опасное движение в этом плане. Что отрывает, уже сколько посчитал один психолог, он сказал, 8, около 9 месяцев практики, и человек уже не вернется к обычному существованию. То есть у него в концепции он старый больше никогда не приведет. Не вернется к старой концепции. Это завершение пути, финал. И самый строгий принцип здесь тоже. Самые строгие четыре принципа – это очень строгие принципы. Ни в одной сейчас конфессии нет этих принципов, а и раньше они были такие же.
Хорошо. Так общается, если не так, то он же никто и не отметил. Скажем, до вот этих практикований в какой-то духовной практике человек был, скажем так, основным налучиком. Дальше как? Если говорить, что уже у него меняется, да, вот полностью там,
да,
что ценности.
Да. Это главный вопрос, который задают люди. На этом пути потерь нет, кажется. Но должно быть хорошее руководство. Потому что именно так и произойдет сначала, как вы говорите. Он не захочет больше ни работать, ни семейных обязанностей вот этих патрульных выполнять, но у него появится миссия. И его ум неподготовленный делает вывод, что нужно все бросить. Это называется отречение. Это ложный путь. Нужно руководство духовного учителя. Потому что его также долг поднять семью духовную. И есть две причины деятельности. Одна причина деятельности – это моя собственная выгода и желание материальное. А другая причина деятельности – для Бхагавад-гиты, для Кришны. То есть здесь нужна остаться. Мотив не кажется. Неопытный один думает, нужно отказаться от деятельности. Это есть отречение. Нет, отречение это когда мы это делаем за Кришну. Вот это уже для семьи польза, для страны польза, смотрите, уже все в отречении. Но вы не бросаете ничего. Это ложное понимание, вот на этом многие ошибились. Хотя Прабхупада такого никогда не говорил, духовные учителя не говорят, но нужно руководство. не было еще опытных преданных, например, в России гуру вообще не мог приехать в эту церковь в то время. Опытных не было. Знаете, столько дров надо. Боже мой. Мы прошли через это, теперь мы имеем опыт. Можем учить другое поколение хорошо. На этой основе сейчас это имидж сектанта стоит. По этой причине.
На этой основе что?
На этой основе имидж сектанта. Сектанта стоит. Гарри Кришна сектанта не говорит, не отказывается от этого. Это вот те времена, но это была революция в то же время. Это не было так просто в этом обществе распространять духовное знание. И требовалось лечение, потому что, боже, если у вас семья, и вы в тюрьму, то лучше бы семьи. Правда же? А в тюрьме были все старые. Все, кто начинали движение, все были в тюрьме. Вот сейчас время другое. Сейчас как раз время, чтобы укрепить семью. Духовным знанием это крепкие семьи, настоящие семьи, сознание личности. Потому что любовь без отречения очень быстро истекает. В семье, если вы не будете работать отречение вместе с мужем, все кончится. Отречение необходимо также.
Ты что, отречение не
верно? Оно необходимо как богатство. Так же, как знание. Тоже энергия необходима. Отречение. Нет. Это основа. Отречение означает, что мы делаем шаг. Зачем? Чтобы сделать новый шаг. Оторваться от отречения. Это развитие движения. А привязанность на якорь. Он не движется. Постепенно его жизнь становится рутинной, скучной, безвкусной. Вот это. Да. Отречение это всегда сверху, всегда обновление. Поэтому важно, чтобы люди в семье вместе с этим путем. Вот если один идет, другой не идет, тогда разногласие возникает. Но если в семье вот это согласие устанавливается, постепенно оно устанавливается, что люди сразу не понимают, почему нельзя мясо, почему нельзя то, раньше все можно было, сейчас нельзя, с ума сошел или сошла и так далее. Но год, два, три через смирение, если доходит, значит, большинство людей принимают.
По науке с родственниками.
Да, родственники. Есть родственники, которые сами не принимают так уж строго, но они не мешают. Уже хорошо. Проблем фактически нет. Исключение только это демоничные родственники. Демоничные. Это страшные люди, которые любой ценой хотят. То есть уже просто вы. Отречение это очень важный фактор. Для того, чтобы осветить свою жизнь, сделать ее счастливой.
А вот этим демоничным
если есть
вообще
никак? С демонами, если это
демон.
Ну вот как случилось. Что он не пытался делать, чем более он смиренно, тем больше он туда.
Чем
и в конце просто избил, что это полусмерть. Это демон. Это просто демон. Такими людьми еще общаться не нужно. Такому мужу служить, жена не обязана. Какой смысл злодейству служить?
Если его муж не может, то все поймет.
Это уж не может служить.
Только не путайте время на раздражение с демоническими качествами. Это духовный характер. Время. Потому что не демон, он постепенно становится лучше в общении с людьми. Он может спорить, бунтовать, там характер проявляется, но он становится лучше, начищается. Демон, чем больше вы ему говорите хорошие вещи, тем он злее становится.
Чем он злее?
Как гнилью, чем больше молока дает, тем больше яда. Что наоборот. То есть общаться вообще не нужно. Опасно. Это зависть. Знаете, если кто-то завидует любви, это очень опасный человек. То есть любовь к Кришне. Если родственник завидует, что теперь любите Кришну, а не его, так скажешь, это большая проблема. Вот зависть к любви это серьезный порог.
Когда он говорит, что ты там, допустим, ты меня не любишь, да?
Да.
Ну, хорошо, но нет ссылки, допустим, что ты любишь а Бога там. Мы сейчас разбираем, скажем так, и обычные, да, семьи отношения. Человек может там дальше примерно мало любишь. Мне не показывает, что он свои
Это другой вопрос. Они нормальные люди так говорят, мужчины особенно. Ты меня не любишь, ты же любишь своего Кришну. Но если ты любишь Бога, ты должна любить меня тоже больше. Это нормально, это разумно. Он отрицает Бога, он отрицает процесс. Он просто говорит, что ты не должна забывать наши отношения. Правильно?
Это правильно.
Это правильно. Жена не должна забывать мужа. Она должна продолжать ему служить. И тогда он оценит и Бога.
А если получается, что жена считает, допустим, что она делает все правильно?
Жена.
То есть, да, и... То есть получается две точки зрения. Вот один человек...
Жена говорит, что правильно, но она должна получить оценку.
Как проверяется, да? Как проверяется?
Она должна получить оценку. Вот муж не обязан получить оценку, а жена должна получить оценку от мужа. Иначе это не принимает ее служение. Что женщина должна получить оценку мужа обязательно.
Он добросил и постоянно забивает под
пленник.
А она будет стараться получить оценку.
Она будет стараться все отправлять смирение. Может быть, как-то вот я его раздражаю, что-то неправильно, пытается найти какой-то способ. Но если она при всех своих усилиях и времени так и не добилась как бы вот этого расположения, вот доброты какой-то, то она не имеет дела с тем. Она просто их спросила.
А может человек быть одним делом, а другим
нет?
Нет.
Нет, если правильно себя вести, нет. Она считает, что женщина неправильно себя ведет. Если женщина много знает, она психолог, она читает, она медитирует, она начинает учить мужа. Это проблема. Вот это обостряет отношения. Вот тогда он начинает вести себя как демон.
Как демон, да? Но на самом деле...
Нет, он как демон. Он может быть похож в таком состоянии гнева. На самом деле, жена должна вернуть все, что она имеет мужу, и от него получить потом это благословение. Я слышала то-то, что думаешь? Например, Или вопрос задать. Или я слушала лекцию, ничего не поняла. Послушай, скажи мне твое мнение.
То есть вовлекать.
То есть от него получать его то же самое. Когда семья становится хорошей крепкой. Женщина не пытается доминировать. Она хозяйка в доме непосредственно. И все. Там она полноправный хозяин в доме. Женщина. Мужчина в доме не хозяин, в самом
деле.
Нет, это он распознает. Он распознает. На самом деле нужно уважение. Шоу не поможет. Это искренне усилие. Любить нужно искренне. Любить по-настоящему. Когда мужчина, он любой изменится. Демонов очень мало. Вообще по любой вещи. Мужчина любой изменится. Если это настоящая жена, мужчина изменится.